братья, ну как обычно, начало урока надо начать с проверки домашнего задания. Но здесь я в некотором затруднении, потому что, как показала практика, как мне некоторые сказали, братья, что задание не всеми даже и понято. И задание оказалось достаточно сложным. Поэтому я, конечно, спрошу, кто готов, кто имеет что сказать, а потом объясню свою точку зрения. Только, пожалуйста, пусть не говорят те, которым я уже сказал свою точку зрения в частных беседах. Вот. Друзья, кто готовился к этому, ну кто вообще думал над этой проблемой? Кто думал? Пожалуйста. Твои мысли какие? Как вот объяснить? Ну, задание помним, да, все? Или повторить его надо, нет? Повторить? Да, сейчас, нет, задание такое. В нашем мире мы наблюдаем закон причины следствий. Логический закон причины следствия. Мы наблюдаем его в нашем мире. У каждой вещи, у каждого следствия есть определенная причина. И нету ничего такого, что не имело бы причины. Это закон всеобщий, распространяющийся на все предметы в нашем физическом мире. И вот сидят передо мной, ну реальная история, сидят передо мной 5 эволюционистов, и я говорю, что в вашей теории этот принцип, этот закон, который незыблемый закон причины следствия, нарушается. Потому что вы говорите, что есть первопричина, у которой причины нет. Нарушается. Они говорят, и у тебя нарушается, потому что у тебя первопричина – это Бог. А у него тоже нет причины, тоже нарушается закон. Я говорю, у меня не нарушается, а у вас нарушается. И вот и один спрашивает, почему это у нас нарушается, а у тебя не нарушается? Чем это лучше такое? И вот вопрос, вот чтобы вы ответили. Так.
Написано, что который есть, помощь Бога невидимого, для Колоссян. То есть природа Бога, то есть в отношении от привычной материи, совершенно другая. И закон этот не распространяется.
Братья, давайте мы, знаете, как сделаем? Вот вы двое, вот вы будете материалистами, атеистами. Вот. И вы будете ему возражать. То есть вы говорите, что он читает место, открывает место, говорит, Бога никто не видел. Вот ваше возражение. Вообще есть такой принцип, Если мы хотим найти веский аргумент, то надо встать, занять противоположную сторону и попытаться отражать. Ну, например, я буду так делать. Я представлю, что я, например, адвентист 7-го дня, и вы попробуйте меня разубедить в этом. То есть я займу противоположную сторону. Вот брат говорит, что Бога никто не видел, а материю... А на природу и так далее. Что бы вы возразили ему? А? Ну ладно. Ну, в общем, да, хорошо. Да-да, это. Еще есть какие-то мысли? Материю тоже никто не видел. Хотя он вообще правильно сказал. У него здравая мысль одна очень сильная есть. Но материю тоже никто не видел. Вот эволюционист возразил. Тигран. А, эволюционист говорит, да, Библия для меня вообще не авторитет. Да. Но хотя здравое там рассуждение есть. Кто может ответить еще? Как вот этот вопрос можно объяснить?
Мы видим Бога в законах над законом природы, который действует, как доказательство.
Да. Так, ну, немножко непонятно. Ну, в общем-то, правильно, но тоже непонятно. Да. Да. Ну да, логично. Братья, знаете, в чем проблема? Ко мне многие подходили. У очень многих правильное направление мысли. У очень многих. То есть верно идут. Но сказать весомый аргумент такой, чтобы, можно уклониться, вот уже подойти к цели и от нее отклониться в сторону. Вот, например, ну, еще какие мысли есть? Мы сейчас соберемся и потом это.
На балконе
мысли, да, пожалуйста. Кто?
Ну, вот эти вот,
нет, они не верят.
Нет, они не верят.
Они потому и эволюционисты, что не верят.
Говорят, у вас так,
а, да, они верят, что мы так верим.
И надо да. Их убедить, что они тоже должны понять, что их кто-то тоже создал. Неведомо какая-то сила, тоже отправная точка у них.
Так они и говорят, что у них отправная точка.
Если они в это поверят, что какая-то неведомая точка, то надо объяснить, что это, мы понимаем это в Бог.
А, ну да.
Чтобы они до них сознали, да что.
Понятно, да. Угу. Еще, да.
Вот
отрицал Бога. И служителя с ним беседовали, никто ему не мог как-то, ну, как сказать, переубедить в этом. И один паренек так помолился, а он был в церкви, ну, как сказать, молодой. Говорит, можно я с ним поговорю? Они говорят, да куда, ну, если мы там не смогли, куда тебе? Он говорит, ну, разреши. Хорошо, ладно, ему. Он так к нему подходит, говорит, а вы верите в Бога? Нет, говорит, не верю. Он говорит, ну, знаете, даже бесы веруют и трепещут. Тогда я с вами, говорит, не смогу разговаривать. И пошел. Он говорит, подожди, а что, получается, я хуже это самое.
Ну, это такой... Это очень хороший пример такой неапологетической возражения. То есть аргумент совершенно это непонятный, но подействовал. То есть Бог благословил и подействовал, да. Но они скажут, получится, скоро получится. Ну да, пожалуйста, еще, и мы пойдем дальше. Так, да. Да. Ну а у создателя кто тоже кто-то должен быть? Вопрос-то, почему у создателя никого не должно быть? Почему тогда это не бесконечная цепочка такая? То есть вопрос-то, почему, когда мы говорим о первопричине, как о Боге как первопричине, почему на него не распространяется закон причин следствий? Да, он безначальный, но это не ответ. Это, знаете, одного человека спросили, почему крокодил зеленый? Он говорит, потому что он зеленого цвета. Вот, это как бы то же самое, через то же самое. Надо ответить конкретно, вот почему на него этот закон не распространяется? Вот это немножко так. Друзья, смотрите, давайте вот я простую логику приведу, простую. Вот беседуем с эволюционистами, да, вот, ну, опять этот же пример реальный. Вопрос. У человека должна быть причина. Да, какая? Ну, обезьяна. Очень просто говорим, обезьяна. Обезьяна из материального мира, из материального. На него законы распространяются, материального мира распространяются. Значит, у нее должна быть причина. Какая? Ну, например, там, амеба какая-нибудь. Это амеба из материального мира, из материального. Значит, на нее распространяется закон материального мира причины следствия, правильно? Какая у нее причина? Идем дальше. И в конце концов доходим до первопричины. Вот эта первопричина, я их спрашиваю, она из материального мира? Она принадлежит материальному миру? Ну да, материальному миру. Значит, на нее распространяется закон? Распространяется. Значит, у нее должна быть другая причина. В нашей логике мы говорим, Бог... То есть Бог является первопричиной. Бог из материального мира. Он из вне материального мира, да? Он в философском понятии есть такое слово трансцендентен нашему миру. То есть он вне нашего мира. И на него не распространяются законы нашего мира. Понимаете эту мысль? То есть закон причины следствия – это закон нашего мира. Так же, как закон тяготения, закон, не знаю, там, усталости, мы устаем. Там, ну, всякие разные законы есть. Это законы нашего мира. Не законы того мира, где Бог пребывает. Мы говорим, что Бог не из нашего мира. Один из этих пятерых говорит, ха, и наша первопричина тогда тоже не из нашего мира. Я говорю, если вы согласитесь, что ваша первопричина не из нашего мира, а из иного мира, то я скажу, что разговор закончен, и пожму вам руку, потому что я это доказываю, что есть иной мир, против которого вы восстаете. Остальные четверо, не, мы не согласны. Тогда почему нарушается закон, если она принадлежит этому же миру? И вот этот логический тупик получается. Ну, это мысль понятна, да? Если я, например, переезжаю в Америку, то законы России на меня не действуют. Вот этот более простой пример. Спрашивают, такие спрашивают, как в раю все поместятся? Вот все эти миллиарды людей, которые воскреснут, как они в раю поместятся? Ну, какая здесь ошибка? Почему мы... вот то, что мы к чему привыкли, к тем законам, к которым мы привыкли, мы переносим на рай. Может быть, там совсем иные законы? Почему мы вообще это сравниваем? Вы понимаете эту мысль? Нас спрашивают, как там в раю вот, женится, там замуж не выходит. Христос говорит, да там вообще не женится, там другие законы. А как не женится? Ну как-то не женится, да, вот мы же не знаем, как это происходит. Вот, там действуют иные законы, не законы нашего мира. Поэтому нельзя на Бога переносить закон нашего мира. И естественно, логические размышления, что первопричина, она обязательно должна быть вне нашего мира. Обязательно. Ну и вот этот Гейзенберг, которого я так люблю цитировать, он сказал, ну физик известный, Нобелевский лауреат, он сказал так: любой ученый не имеет права сказать, что основа нашего мира материальна, основа нашего мира духовна. Ну то есть это понимают, в общем-то, люди достаточно здравые. Братья, понятно, да, это так? Не натянуто, не надумано, вам кажется? Нормально? Да. Нет. Ну да, не знаю, как попроще. В этом-то, видите, все гениально просто. Надо для этого гением быть, чтобы просто рассказать. Нет, ну надо просто подумать, братья. Давайте подумаем, как этот аргумент, вот может быть и дома подумаем, как этот аргумент выразить более простыми словами. Да. Да, логика железная, конечно. Он, я расскажу. Ага, да.
И вот маленькая девочка там была верующая, которая говорит: дети, увидите учительницу. И существует, да. А голос видите, она говорит: ну видите, существует. Существует. А мозги видите? Нет. Значит, их нет.
Да. Это вы знаете, такой пример был. Да, вот хороший, да. Да. Пожалуйста, пусть она откуда угодно прилетела.
Ну просто если они начнут говорить из космоса, ведь просто космос переводит с греческого, получается.
Вот нет. Дело в том, что говорят, вот смотрите, здесь надо просто понять логику. Или она прилетела откуда угодно, с любой галактики, но она все равно в рамках физического мира остается. И тогда она не... То есть мы сейчас прилетим хоть там в Магеллановое облако, хоть куда, там все, знаете, законы физические действуют. Да, или она духовную природу имеет. Вот вопрос в чем. Понятно, да? А насчет этого примера, знаете, был такой, в общем, случай. Я читал одни дневники, дневник читал этого, одного водителя, который архиепископа возил одного там во время советской власти еще. А это государственная же была религия. Вот вызывает его Хрущев себе и говорит: вот Гагарин в космос летал, а Бога там не видел. Вот, ты должен сказать в церкви проповедь завтра и упомянуть вот эти слова. Говори, о чем хочешь, но упомяни вот эти слова. Что, что Гагарин летал в космос, а Бога там не видел. И говорит, этот водитель пишет, говорит: мы обратно едем с Кремля. Говорит, этот весь архиепископ переживает. Ну как так? Всю ночь не спал. Вот. И потом, значит, это выходит на кафедру, ну, на МВОН, выходит потом и говорит: братья и сестры, мы живем в такое время, когда люди достигают таких высот. Вот наш соотечественник Юра Гагарин в космос полетел, а Бога там не видел. Помолчал, говорит, а Бог его видел и благословил. Вот так вот. То есть хороший тоже вариант. Да. Да, погромче немножко.
Я вот это помню. Я думаю, ну, еще
Да. То есть законы духовного мира, они нам неизвестны, мы их не знаем, и поэтому о них рассуждать не будем. Но как факт признаем, что причина, первая причина должна быть не из нашего мира. Друзья, давайте мы пойдем дальше. Я немножко коснусь вчерашней темы еще, несколько пунктов я не сказал, а потом мы перейдем к вопросу о христианстве. Сегодня, друзья, мы будем говорить о христианстве, а завтра, ну, о христианстве в целом и в отношении против язычества и вообще остального мира. А уже завтрашнего дня начнем конкретное учение разбирать. Но что я хотел сказать, друзья, наши утверждения, мы вчера говорили о наших утверждениях, помните, да? Говорили, что они должны соответствовать определенным требованиям логики, закону тождества, закону непротиворечия, помните, да? Закону аргумента. Вот. Причины рассмотрели логических ошибок – это неполное знание предмета, психологическая причина – необдуманность. И еще, друзья, очень важные моменты, которые мы должны использовать в нашей беседе. Это замечено у верующих очень сильно, и у наших в том числе, у баптистских. И даже в журналах в наших иногда такие ошибки допускаются. Наше утверждение, если мы приводим какие-то факты, должно быть соответствовать этим фактам. Вот запишите, это очень важно. Утверждение должно соответствовать фактам. Это продолжение вчерашней. То есть, да, это продолжение темы вчерашней. Утверждение должно соответствовать фактам. Ну, например, как вам такое утверждение? Сейчас. Запишите. Утверждение должно соответствовать фактам. Например, как вам такое утверждение? 99% всех подростков курят. Как вам такое утверждение? Нормально или нет? Проповедник хотел сказать, тоже это из реальной проповеди, проповедник хотел сказать, что много подростков в современном мире курят. Хотел сказать. А говорит, 99% курит. Когда он говорит точную цифру, он должен ее каким-то образом обосновать. На каком основании он говорит, что 99% курит? То есть, а? Статистику должен привести. Вот, статистика. Социологи провели опрос, 99%. Он подсказывает. Если у него создалось впечатление, что очень много курит, что в наше время женщины не курили, там, в 50-х годах, а сейчас почти все курят, и он говорит, все женщины курят сейчас. Это несоответствие фактам. И вы знаете, это может сработать как психологический момент, может так, знаете, ух ты. А если человек будет сидеть, который скептически к этому относится, он скажет, он обманывает, не все курят. Понятно, да, эта мысль? То есть мы должны, если мы говорим какой-то факт, наши будем дискуссии, мы должны быть точно убеждены, что это на самом деле так. Мы должны озаботиться проверкой этого факта. Если мы не можем озаботиться проверкой этого факта, например, нету такого момента, то мы этот факт не должны утверждать как факт. Мы не должны сказать, мы можем сказать много, мы можем сказать увеличенное количество там, или еще что-нибудь, но не должны утверждать факты. Потом, знаете, друзья, бывают факты, например, у нас любят приводить факт. Александр Македонский, когда вот умирал, руки выставил, да? Вот, и это... Вы знаете, друзья, я не нашел, я прочитал столько, ну, перелистал столько информации о Александре Македонском, ни в одной литературе я не нашел. Откуда этот факт взялся? Как он домыслился? Может быть, кто-то имеет этот факт, но представьте себе, человек проповедует, да, пред публикой, например, или лично беседе говорит, вот ты представляешь, вот Александр Македонский, и у человека действительно что-то цепляется, он действительно на этом факте какое-то утверждение. Вот чем опасно, лучше не опасно? Человек, услышав какой-то факт и поверив в него, может на этом факте построить определенную свою веру. А потом в какой-то момент времени он узнает, что этот факт неправильный. Что произойдет? Его вера, которая построена на этом факте, она рухнет. Он скажет, они обманули. Это выдумка. И вот все, что сверху этого факта построено, тоже уже даст слабину. Поэтому нам надо иметь проверку. Если мы, например, слышали в какой-то проповеди или где-то еще, что какой-то пример, Александра Македонского, можно сказать, например, так. Вот так рассказывают про него. Так точно неизвестно, но как притча рассказывает. То есть надо дать человеку понять, что это не точный факт. Иначе точными фактами можно, претензии на точность фактов можно человека ввести в заблуждение. И это будет фактически обман. Вы со всеми согласны? Да. Ну, хорошо. Можно сослаться на Якова Левина. Вот у Якова Левина сказано, можно сослаться. Но я пример привел. Может быть, с Александром Македонским так и было. Я не знаю.
Это выдумка.
Да, выдумка. Я вот... Слава Богу.
Кто говорит про Наполеона, кто про Македонского, кто кого вспомнил.
Да. Какую фамилию, да. То есть, в общем-то, это не сильно правильно. Не сильно правильно. Друзья, потом еще, например, вот такой момент. Вот, допустим, мы все-таки вняли моему совету и решили теперь не говорить, что это 99% или там 80%. Решили проверять. Вот есть такое понятие, вот в статистике, в социологии есть такое понятие, репрезентативная выборка называется. Можешь слышать такое слово, репрезентативная выборка. Но давайте мы представим, вот приведу такой пример. Значит, мы дома, я еще в Тольятти тогда жил, решили приготовить селедку. Вообще мы селедку редко покупаем. Ну так получается, там в Тольятти особенно, мы редко покупали. И купили селедку, поставили на стол, и вдруг к нам приходят гости. Смотрят, на столе лежит селедка. Ну мы их пригласили, картошки, все поели. Прошло месяца два, наверное, И мы решили опять селедку купить. И купили опять селедку. И приходят опять эти гости. И опять попали на селедку с картошкой. А потом они говорят церкви, а они вечно едят одну селедку. А мы за этот год два раза всего ели. Но они два раза на нее попали. Но они могут сказать так, из нашего личного опыта 100%, ну как бы сказать, нашего посещения мы попадали на селедку. Но реально, реально, это не было. Но бывает, например, мы хотим, допустим, определить количество людей, которые больны зубами, допустим. И приходим для этого, например, в стоматологический кабинет в очередь и спрашиваем, ты болеешь зубами? Да, ты болеешь, да. 15 человек опросили, все 15 болеют. Делаем вывод, 100% населения болеет зубами. Это нормально будет? Вот. Это будет ненормально. То есть, друзья, мы можем, например, в определенном городе, в определенной нашей, среди наших вот друзей опросить, вот ты это делал, да, вот трое это делали, например, какой-то фильм смотрели, трое смотрели, но это же наши друзья, они же одного нашего круга. Значит, все смотрели, а может быть, все про это ничего и не слышали. Вы понимаете мысль, да? То есть вот есть такое понятие репрезентативная выборка. То есть чтобы нам быть уверенным в какой-то информации, мы должны ее из разных источников получить. Отсюда, отсюда, отсюда. Но опять-таки я не говорю, что мы теперь каждый факт должны проверять 100%. Просто мы не должны факту придавать такое значение огромное, если мы не уверены в его этом знании. Но опять это касается других учений. Мы с одним адвентистом пообщались, со вторым, у двоих, например, определенное мнение. И теперь мы говорим, адвентисты вот так вот думают. Еще не факт так думают, все адвентисты так думают, если двое так думают. Вот Спержин очень хорошую фразу сказал. Он же был кальвинист, Спержин, да? У него есть 5 проповедей в защиту кальвинизма. И вот он там пишет такую фразу, мне понравилось. Он говорит, я, говорит, не против, когда нападают на кальвинизм. Не против. Потому что они нападают не на кальвинизм, а на чучело, которое они изготовили сами, назвали его кальвинистом и теперь бьют его. И которое это чучело к настоящему кальвинизму не имеет никакого отношения. Оно так и реально бывает. Человек в сознании своем рисует представление какого-то учения, начинает его критиковать, но к реальному учению это вот представление не имеет никакого отношения, потому что он сделал выводы на основании просто своих нескольких фраз, там, нескольких выводов каких-то. Это то, что относится касательно, когда мы говорим. Но то же самое, что когда нам говорят. Если нам кто-то говорит 100% вот так и так и так, это еще не означает, что это 100%. Согласны, да? Это не означает. Надо еще тут немножко задуматься и проверить. Может быть, это и не так. И вообще, очень часто, когда... У нас был на работе друг, который любил... Ну, мы за компьютером работаем, у меня интернет всегда перед собой был на работе. И вот он что-то любил утверждать. А я тут же его проверял всегда по интернету. И я смотрю, с течением времени количество утверждений уменьшалось. И он редко стал что-то утверждать. Потому что я проверяю и говорю, слушай, ты неправильно говоришь. Это... Он говорит, вот так и так было. Я говорю, не так было. То есть, когда проверяем человека информацию, тогда у нас легче беседа строится. Друзья, дальше. Вот, то есть этот факт записали, мысль, да, что соответствие фактам должно быть. Еще. На каком, друзья, ну вот эти я хотел три пункта отметить и два из них разобрать. Очень коротко. На каком, ну, на чем мы можем строить доказательства истины? Ну, например, мы говорим что-то человеку или нам что-то человек говорит, и мы хотим узнать, вот как бы это... Ну, вообще есть какой-то критерий истинности там или нет? Друзья, вот первый критерий, я уже вам говорил на прошлом занятии, вот на этом занятии. То есть это утверждение должно соответствовать логическому утверждению, логике, да? Не должно противоречить логике. Мы его рассматривать не будем. Просто запишите логика, а уже мы рассмотрели. А? Так, ну я... Как это загнать? ну, как бы, как проверить истину? Как можно проверить истину, да? Вот как убедиться человеку, что это какое-то утверждение истина? Например, я могу сказать, друзья, в Ейске, ну, допустим, 1 000 000 жителей. Вот это утверждение истина или нет? Ну, как его проверить? То есть, ну, да, по статистике. Вот смотрите, друзья, первый принцип. Утверждение должно быть логическим. Логическим. Но вот мое утверждение, что в Ейске 1 000 000 жителей, а это логическое утверждение или нет? Ну почему? Вполне логическое, нормальное утверждение. То есть в городе может быть какое-то количество жителей. Нарушений нету логики, да? Нету. Второй пример. Человеку мы хотим убедить. Второй принцип. Личный опыт. То есть мы можем указать человеку, что он может проверить наше утверждение на личном опыте. Он может съехать и посмотреть, посчитать, например, если захочет. Понятно, да? Ну, например, мы утверждаем, что, допустим, вот братья, я вот никогда в Америке не был, а братья тоже в Америке, ну, например, там, я не знаю, доллары там, они не рубли. Вот. А я говорю, не верю, там везде во всем мире рубли. Они говорят, нет, доллары. Они говорят, ну, съезди да посмотри. Правильно? Я увижу. То есть мы человеку должны всегда дать понять, что он может наше утверждение проверить личным опытом. Друзья, но это есть такое место в Библии. Помните, когда Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Друзья, вот Филипп применил вот этот метод. Он не стал убеждать его. Он не стал говорить, приводить примеры доброго из Назарета и сказать в принципе, что возможно что-то доброе. Вот он говорит, может что-то доброе из Назарета быть? Что сказал Филипп? Иди посмотри. Никаких логических ущерений, доводов, ничего. Иди и посмотри. Друзья, когда мы общаемся с человеком, например, о том, что существует Бог. Я так часто делаю. Например, общаюсь с человеком, что существует Бог. А он говорит, Бога нет. Я говорю, знаешь, и вот я убежден, что Бог есть. Вот я ему молюсь, и Господь меня слышит. Он говорит, я тебе не верю. Я говорю, а ты попробуй сам. Ты встань дома на колени, помолись, и ты сам убедишься. Друзья, человек против вот такого может что-то возразить? Трудно что-то возразить. Трудно. То есть, если он не пробовал, то как он может возразить? Он может попробовать, а потом сказать, я попробовал, и ничего не получилось. Это можно так. Но если, например, мы с человеком неверующим общаемся, или который никогда о Боге не задумывался, то мы можем ему сказать, ты попробуй. Библия непонятная книга. Ну, ты попробуй, почитай ее. Попробуй, начни вот с Евангелия от Луки, почитай, посмотри. Может быть, ты увидишь. То есть наше утверждение, мы же проповедуем веру, да, евангельскую, это утверждение, наша евангельская вера, оно жизнеспособно. То есть оно применимо к практике любого человека. И поэтому, если мы о чем-то говорим, и у нас не хватает знаний, или мы видим, что ситуация неподобающая, какие-то просто философские сложные истины говорить, мы можем перевести человека просто на личную жизнь. Например, можно сказать, вот там на библиотеке так бывает, человек умствует, я скажу, а вы давно чувствовали себя счастливым? Вот тоже реальный пример, на библиотеке стою, говорю, вот вы давно чувствовали себя счастливым? А ваша жизнь семейная счастлива? Он говорит, нет. Искренне говорит, нет. Я говорю, ну вот если вы будете верующим, будете жить по-божьему, она будет счастлива. Попробуйте. То есть мы говорим не о том, что у нас что-то есть, и это никому не доступно. Мы ему говорим, вот у нас есть, но вы это можете проверить личным опытом. Друзья, еще один метод доказательства, который существует, тоже коротко, это свидетельство уважаемых людей. Свидетельство уважаемых людей. Ну, например, опять-таки, друзья, вот я не был в Америке, не знаю, какие там в магазине деньги, вот, а сам в Америку поехать не могу. У меня загранпаспорта нету, и долго делать. Как я могу убедиться в том, что там доллары, а не рубли? Я могу спросить у человека, которому я доверяю, да? Я ему доверяю. То есть, например, мы общаемся с человеком каким-то, который имеет, например, мнение, что Бога нет. И мы можем, допустим, этот человек занимается наукой, и он доверяет своим собратьям в науке. Мы можем ему сказать, привести аргументы. Вот твои же собратья по науке, вот так вот. Ты их уважаешь меня? Уважаю. Вот у меня был такой случай. Я Николай Степанович рассказывал коротко, но вам еще короче расскажу. Возникла определенная некоторая конфликтная ситуация с одной сестрой в нашей церкви. Ну, не сильно конфликтная, но небольшая. Я был с одним братом, с одним братом. И я при этом брате, этой сестре кое-что сказал. А потом прошло время, и она меня убеждает в том, что я этого ей не говорил, а говорил совершенно обратное. Но она уже пожилая в возрасте. И получается тупик. Я ей говорю: сестра дорогая, я вам говорил вот так вот. Она говорит: нет, ты говорил вот так вот, совершенно противоположное. И тогда я думаю, а как же поступить? И я говорю: скажите, вот в нашей церкви есть человек, которому вы доверяете? Так, на полностью. Она показывает этого брата. Вот говорит, этот брат, он настоящий христианин. Вот. Я говорю: тогда спросите его. И она спрашивает его. И он говорит: он сказал вот так вот. И она приняла. То есть не обязательно доказывать, если она мне, например, не верит, она видит, что я заинтересован в этом деле, я могу привести человека, которому она доверяет. Не любого человека. А скажи, вот ты скажи, кому ты доверяешь? Вот этого человека мнение может быть верно. Ну, а если этот человек, конечно, мыслит определенным образом. Друзья, то есть свидетельство уважаемых людей. Свидетельство уважаемых людей. Тоже это метод благовестия. Ну, метод как бы утверждения. Если человек нам не верит, мы можем привести, что вот, допустим, вы верите такому-то и такому-то. Вообще срабатывает это, когда даже в нашем братстве. Вот, я когда еще молодым совсем был, 20 лет, и вот беседую с каким-то братьями, и какую-то хочешь мысль сказать в церкви, а братья, видно, не воспринимают. Я говорю: это Чухонцев сказал. А, ну все, Чухонцев сказал, брат. Принимай. То есть ссылка на авторитет. Ссылка на авторитет, она человека, как бы твое мнение, оно увеличивает. Друзья, ну вот на этой мысли я хотел закончить часть беседы о принципах нашего общения. Вам понятна эта мысль, да? Вообще по вчерашним урокам какие-то, может, вопросы возникли, сейчас мы уделим некоторое внимание. Или еще что-нибудь, есть какие-то мысли? Да.
Ну, например, все старые, считают себя православными.
Так. Это мы. А, ну то есть вообще православие у нас будет отдельная беседа, но.
Они верят своим бабушкам и мамам, которые обманывают.
Да.
Именно
они. Ну, то есть, да, это проблема авторитета, да. Проблема авторитета. Ну, как убедить? Как брать убедить? Ну так. Надо найти больше выше авторитет, да. Да. Я, например, однажды беседовал с одной женщиной, которая такая православная считается, хотя в храм не ходит. И она убеждала меня в том, что надо землю там бросать, ну, вот это вот, в могилу и так далее, и так далее. И вы знаете, я не стал противоречить с точки зрения баптизма, я сказал: пойдите к своему священнику и спросите его. И если он у вас еще не отлучит, это вам еще повезет. То есть я не стал говорить, что вот меня слушать там или каких-то братьев, как бы мы для нее не авторитет. Но вот в этом вопросе я точно знаю, что священник православный ей скажет тоже плохо. Я говорю: вот идите его и спросите. То есть как бы если кто-то говорит, что православный, то но это мы об этом будем говорить, то иногда можно отослать к ихним же источникам. Но это об этом еще будет разговор. Ну ладно, друзья, то есть по методам общения, по построению беседы, по фразам есть какие-то вопросы? Друзья, и, пожалуйста, не забывайте о первой нашей беседе, когда мы говорили о том, что мотивы, когда мы беседуем с человеком, не должны быть мирскими и плотскими. То есть все эти законы логики, все эти методы беседы, они есть только средства. Цель же любого увещевания есть любовь от чистого сердца и так далее. Помните, да, это? Потому что очень легко самоутверждаться в этих беседах, что я умнее, что я лучше, что я могу тут такие доказательства найти. У нас в любом случае должна быть любовь к этим людям, которым мы хотим засвидетельствовать. Все, друзья, на этом мы эту тему закончили. Следующая наша тема, мы ее заглавим так. А сколько у меня, один урок или два?
Два.
Значит, перерыв. А, хорошо, конечно, да. Перерыв, братья, помолимся. Кто по очереди молится? Какая у нас сегодня далекая, не в смысле к логике отношения не имеет. Следующее мы переходим уже к стадию. Мы будем говорить о христианстве. А заглавьте себе таким образом, что христианство принесло в мир. Тема такая, тема сегодняшнего урока. Что христианство принесло в мир? Братья, вы замечаете такую тенденцию, что когда мы в чем-то живем, много проводим времени, мы перестаем замечать и ценить это? И потом нас спросят, а что хорошего в этом? Мы можем даже не ответить, потому что мы настолько уже привыкли к этому, что замечаем. Согласны, да? Вот человек неверующий покаялся, он говорит, вот я был такой, 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 все. А я, например, уже 14 лет верующий, я уже плохо помню, какой я был. Вроде я всегда такой был. Поэтому Павел говорит, помни, чтобы сказать, кем есть. Это другие сказать о том человеку, с представителем нехристианского учения. Можно сказать, что христианство принесло в мир. Что было бы с миром, если бы христианства не было бы? Вот этот вопрос, мне кажется, интересный. Друзья, я отмечу раз, два, три, пять пунктов. Пять пунктов. Что христианство принесло в мир? Друзья, это, конечно, не полностью. Отвечу, когда свидетели Иеговы будем разговаривать. Хорошо? Первый пункт у нас будет богословский, а остальные три такие чисто практические. Друзья, итак, что принесло христианство в мир? Друзья, примерно так я сейчас расскажу. Дело в том, что когда не было христианства, мы под христианством понимаем в данном случае еще и иудейскую веру. То есть Израиль, это Индия, остальной мир, вот мы их будем называть язычниками. А христиан и евреев будем называть христианами и евреями. Так вот, друзья, вне христианской веры и еврейской веры, у язычников, у них было такое представление о создании. У них у всех была идея Бога, у всех. То есть до 16 века вообще в мире не было ни одной национальности, ни одного народа, ни одного мировоззрения в мире, где бы отсутствовала бы идея Бога до 16 века. Начиная с 16 века, начиная с философии деизма там, и так далее, мы еще немножко коснемся потом, начинается идея отрицания Бога, выливая идею,